С этими словами он оставил меня наедине с пустой чашкой и ветром. Я долго сидел и разглядывал разводы шоколада на донышке, как будто пытался что-то в них прочитать. Он убивал детей. Его кровать стояла там, где я сейчас сплю. Телевизионная антенна начала гудеть. Так бывало всегда, когда ветер дул в определенном направлении. Казалось, будто сам дом стонет и зовет на помощь. Этой ночью мне было трудно уснуть. Завывание ветра вкупе со странными фантазиями Робина прогнали сон, и я всю ночь кашлял, ворочаясь сбоку на бок в своей узкой кровати. Семейная кровать из нашей Сан-Эли прошлой жизни первая отправилась на свалку, когда я готовил вещи к переезду. Ночь за ночью я мучился на ней от бессонницы, и мне все казалось, что голова любимая по-прежнему лежит у меня на груди. Теперь я спал в простой односпальной кровати, но все равно иногда в полусне я протягивал руку, чтобы ее коснуться, натыкаясь на пустоту за краем кровати. «Анели», — прошептал я, — «что мне делать?» Ответа не было. За окном пошел мокрый снег. Ветер бросал его пригоршнями в окно, и звук напоминал шлепанье маленьких мокрых ножек по стеклу. Я встал с постели, накинул халат и решил сесть за компьютер. Полазить в интернете, пока не устану и не захочу спать. Открыв экран, я увидел незаконченный вечером документ. Я снова перечитал резюме, в котором перечислялись мои обязанности в овощном отделе гипермаркета, опыт общения с поставщиками, умение контролировать качество продуктов, навыки социального общения и... Что за черт? Я не помню, как писал последний абзац, и он совершенно не соответствовал остальному тексту. Я прочитал его еще раз. За 3 года работы во фруктово-овощном отделе в мои обязанности, помимо всего прочего, входило общение с мертвецами через записки. И как может человек это вынести? По дому гулял пронизывающий сквозняк, и я, сидя в одном халате и читая эти слова, начал дрожать. Общение с мертвецами через записки. Я понимал, какие именно записки имеются в виду. Но почему мне в голову пришла эта мысль? Я теряю разум. Очень скоро я начну петь дуэтом с антенной. Я почувствовал острое желание разбить компьютер на мелкие кусочки. Но собрался, стер последний абзац и попытался его переписать. На следующее утро то, что случилось вечером и ночью, казалось дурным сном. Ветер стих, и сквозь разрывы в облаках пробивались лучи солнца. Когда я привез Робина в школу, он, перед тем, как выйти из машины, вдруг крепко обнял меня. По дороге на работу я включил радио и был вознагражден песней Coldplay «Viva la vida». Я постукивал пальцами по рулю в такт музыке и пытался убедить себя, что виной всему мое одиночество, тоска и тревога за Робина. Именно в них таится причина того, что реальность ускользает от меня. Просто нужно собраться. Жизнь может наладиться. Стоит только скинуть старую кожу и принять все как есть. Теперь я буду прикладывать к этому все силы. Все утро я занимался фруктовыми прилавками, кое-что меняя в них, потому что наступила пятница. Я развесил объявление о сегодняшней промо-акции. 50 крон за полный пакет фруктов на ваш выбор. И еще пакет вы получаете в подарок. Каля Гранквист ходил на обеденный перерыв в то же самое время, что и я. Мы сидели в комнате персонала и болтали. Каля работал в магазине с самого его открытия в 89-м, и на будущий год его ждала пенсия. А еще он интересовался местной историей, и я воспользовался возможностью расспросить его о том, чего не знал сам. «Кстати, а ты не знаешь, кто жил в нашем доме раньше?» «Да нас», — спросил я, налив себе чашку кофе. Калли почесал короткую седую бороду и ответил. «Бенке Карлсон».
«Бенке Карлсон?»
«Да». Он сказал это так, будто это был Улов Пальме или Юсси Бьёрлинг, человек, которого все должны знать без дополнительных объяснений. Калли, видимо, был уверен, что окружающие так же хорошо знают перипетии местной истории, как и он сам. «Я должен был слышать о Бенке Карлсоне», — спросил я, удивляясь, насколько привычно звучит для меня это имя. «Не знаю», — ответил Калли. «Он уже давненько выкинул свой фокус». «Какой фокус? Что ты имеешь в виду?» Калли усмехнулся. «А чего ты так разволновался? Он был музыкантом. Играл на разных праздниках, пока...» Калли несколько раз качнул головой, и это могло означать все, что угодно. «Пока что?» «Да не надо тебе все это знать».
«Что случилось?»
«Ну, у него умерла жена. Он очень сильно переживал и через несколько лет покончил с собой. Вот и все».
Калли взял со стола тарелки, сполоснул их в раковине и поставил в посудомоечную машину. Я знал, что не стоит спрашивать. Лучше оставаться в неведении. Но не смог удержаться. «Как он себя убил? И где?»
Калли вздохнул и грустно посмотрел на меня. Было видно, что он старался подобрать слова, но сказал единственное, что пришло в голову. «Он повесился. Дома».
«В доме, где мы сейчас живем?»
Калли снова почесал бороду. «Да, именно поэтому он достался вам так дешево. Пошли?»
«Я никогда не верил историям про привидения. И этой в том числе», — размышлял я, убирая за собой посуду. «Но мне почему-то все равно было не по себе. И когда я взял стакан воды, мои руки слегка дрожали. Я догадался, где именно Бенке Карлсон расстался со своей земной жизнью. То, что было теперь моей спальней, раньше являлось частью гостиной. В потолке по центру комнаты был ввинчен огромный крюк, на котором когда-то висела люстра. Я мысленно перебрал все места в доме, но ничего, кроме этого крюка, не выдержало бы веса взрослого мужчины. Бенке Карлсон повесился в 2 метрах от места, где я спал. Самоубийство. Не слишком приятная вещь. Но откуда Робин взял, что он еще и убивал детей? И что его кровать стояла как раз там, где он сейчас спит? Неважно, веришь ты или нет, но ситуация была очень неприятной. Я пытался освободиться от собственного прошлого, но попал прямиком в чужую мрачную историю. К счастью, никаких связей, кроме нашего разума, между прошлым и настоящим не существует. Именно так я тогда и думал. Теперь я смотрю на это иначе. Я услышал злосчастные ноты, как только вышел из машины. Была уже 6:30. Я страшно вымотался в магазине, занимаясь физическим трудом и пытаясь выбросить из головы мысли о бывшем владельце дома. Наружное освещение не работало, во всем доме светилось лишь окно в комнате Робина, где он играл на компьютере. Мне пришлось пробираться к дому при тусклом лунном свете. Я хлопнул дверью, и треньканье пианино смолкло. Я стоял, глубоко дыша, и ждал, пока глаза привыкнут к темноте. Вдруг мне пришло в голову, что я должен пойти к сараю с инструментами и кое-что проверить. Я осторожно двинулся в сторону темного пятна, старого сарая. И вдруг краем глаза заметил какое-то движение. На улице, прямо под окном Робина. Я бы обязательно сходил посмотреть, что это, но проверить сарай показалось мне более важным делом. Дум, дедум. Ноты, которые Робин извлекал из пианино, звучали у меня в голове, когда я открывал засов сарая, где так и не удосужился прибрать за прошлым владельцем, за Бенке Карлсоном, который плохо кончил. Внутри было так темно, что я ничего не увидел. Некоторое время назад я оставил на полке рядом с дверью коробок спичек, как раз на такой случай. Я вошел в сарай, достал наполовину пустой коробок и зажег спичку. Длинные полки были завалены мотками провода, кусками свернутого брезента, гвоздями и шурупами. На верстаке, куда я сложил свои инструменты, вперемешку с вещами, которые здесь были до нас, царил полный беспорядок. Но я искал кое-что другое. То, что мне было нужно, находилось в самом дальнем углу. Я присел на корточки, задул спичку, которая обожгла мне пальцы, и зажег следующую. У стены стояли лопата с деревянной ручкой и тяжелый стальной лом. Я посмотрел на эти два предмета. Лопату и лом. Лом и лопату.